В основу нашего сегодняшнего разбора мы прочтем 19, 20 и 21 стихи 5 главы 1 послания апостола Павла Фессалоникийцам. Тут мы читаем такие слова. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Чтобы понять наш текст, то в первую очередь нужно определить значение слова «пророчество». Что имел Павел в виду, когда он предупреждал верующих в Фессалониках, чтобы они духа не угашали и пророчества не уничижали, и чтобы они все испытывали и хорошего держались? Во-первых, чтобы понять, что хотел Павел сказать о пророчестве, мы должны взять во внимание контекст, в котором находятся эти слова. Иначе говоря, стих 19, где сказано «духа не угашайте», и 21 стих, в котором сказано «все испытывайте, хорошего держитесь», тесно связаны с 20 стихом, где сказано «пророчество не уничижайте». Все эти три стиха следует брать вместе, а не одиночно. Если мы так подойдем к этому вопросу, тогда отпадает обыкновенное толкование слова «пророчество». Есть те, которые говорят, что пророчество нужно понимать как проповедование. Это значит, что когда мы проповедуем, то мы пророчествуем. Те, которые так учат, ссылаются на слова Спасителя об Иоанне Крестителе в Евангелии от Марка и Луки, где он говорит: «Ибо все пророки и законы прорекли до Иоанна». И в Евангелии от Луки «закон и пророки до Иоанна» «С сего времени Царствие Божие благовествуется». Помимо того, они считают, что слова апостола Павла в 13 главе 1 послания к Коринфянам тоже указывают на то, что пророчества должны прекратиться. Но, дорогие мои, такое объяснение нарушает основное правило истолкования Священного Писания. Чтобы правильно и честно истолковать какое-нибудь место из Библии, то его никогда нельзя брать отдельно. Его нужно взять в контексте всего Писания, сравнивая одно место с другим. Сколько можно было бы избежать ложных учений, если бы мы придерживались этому правилу? Возьмем нашу тему о пророчестве и рассмотрим это слово, во-первых, в его контексте, в данном случае в послании Фессалоникийцам, и затем сравним его с другими местами, говорящими об этом предмете. Если апостол Павел имел в виду проповедование слова, то почему он употребляет слово «пророчество»? Ведь было бы гораздо проще и понятнее, если бы он сказал «не уничижайте проповедование Слова Божия». Но он этого не говорит. Он говорит «пророчество не уничижайте». Притом в данном случае не было надобности этого говорить. Наоборот, Павел напоминает верующим в Фессалониках, как на них подействовало проповедование слова. Он их хвалит за то, что они приняли от него слышанное Слово Божие не как слово человеческое, но как Слово Божие. Но заметьте еще, что они не только приняли всем сердцем проповеданное им слово, но они сами стали проповедниками, ибо от них пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте, и настолько эффективно было их проповедование, что другим ничего не нужно было добавлять». Итак, во всем послании нет малейшего намека, позволяющего думать, что верующие в Фессалониках уничижали проповедь Слова Божия. Наоборот, они ставили проповедь на первом месте. Поэтому мы должны понимать под словом «пророчество» в нашем тексте не проповедование, но так, как сказано, «пророчество». И тут невольно возникает следующий вопрос. Если так, то как нам понять слова Спасителя, например, когда он говорит, что закон и все пророки прорекли до Иоанна, и что с того времени Царствие Божие благовествуется? Да, на первый взгляд может показаться, что смысл этих слов таков, что закон и пророки имели силу и значение только до времени Иоанна Крестителя, а со времени его смерти они потеряли свое значение. Но тут следует иметь в виду, что как закон, так и пророки до Иоанна Крестителя имели иное значение и иную цель в плане Божьем, чем они имеют сегодня. Возьмем, например, закон. Какое отношение имеет он к нам, живущим по эту сторону креста? То есть в этом периоде благодати Божией. Как говорит Писание, слушайте, «До пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере». Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. И теперь слушайте, что дальше он говорит. «По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы, сыны Божии, по вере, не по закону, а по вере во Христа Иисуса». Так что смысл слов «закон и пророки» до Иоанна Крестителя таков, что во Христе исполнились предсказания пророков, которые касались его, и прообразы обрядового закона сделались действительными во Христе Иисусе. Так как закон был только воспитателем, или, как Павел говорит, детоводителем ко Христу. Если это не так, то пророчество Иаиля было бы прямым противоречием тому, что сказал Христос. Что пророчествовал Иаиль? Слушайте. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Ясно, что будут пророчествовать после Иоанна Крестителя, так как Иаиль говорит о последнем времени. Кроме того, читая первые страницы истории церкви, то есть книгу «Деяния апостолов», мы видим, что были пророки в церкви апостольского времени. Достаточно привести один или два таких примера. В 11 главе мы читаем, что в те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. В 13 главе мы читаем о том, что в Антиохии были пророки, и когда церковь молилась и постилась, то сказано, что Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Это был результат пророчества. У Филиппа, благовестника, были 4 дочери, и сказано, что они пророчествовали. Из этого мы ясно видим, что были пророки и после Иоанна Крестителя, и что этот дар Духа Святого был в действии в первой христианской церкви. Но другой скажет: а ведь это было в апостольское время, теперь нам этого дара не нужно. И при том, разве не сказано, что пророчества прекратятся? Да, действительно так сказано. Но когда, вот вопрос, когда настанет совершенное? А совершенное, мы знаем, настанет только тогда, когда мы будем вечно со Христом. Иначе должно и знание упраздниться, так как сказано: и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Поэтому, если в наше время пророчество должно прекратиться, то, следовательно, и знание должно быть упразднено. Но получается наоборот. Знание не упраздняется, а умножается, как говорится в книге пророка Даниила, что в последнее время умножится ведение. Нет, в Слове Божьем мы не найдем ни одного даже намека, что пророчества прекратятся в течение пребывания церкви здесь на земле. Наоборот, апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». А в нашем тексте сказано, чтобы мы пророчество не уничижали. Дорогие братья и сестры, подойдем честно к Слову Божьему. Если нам что-то не ясно, тогда спросим Господа, и Он откроет. Притом будем исследовать Писание, пусть Слово Божие говорит нам, ведь это наш окончательный авторитет. Да, но кто-нибудь скажет: а я видел и слышал такие пророчества, которые только принесли вред делу Божьему. Допустим, что это так. Но это не значит, что поэтому мы должны отрицать то, что Слово Божие ясно учит. Всем ведь известно, что в Церкви Божией есть лицемеры, лжебратья, но мы не можем ради них отрицать христианство. Их не избежать. Сам Христос сказал, что они будут, и притом будут ложные пророки. Но это не дает нам права уничижать пророчество. Возможно, что в Фессалоникийской церкви были такие пророки, которые злоупотребили этот дар, и верующие стали относиться с презрением ко всем пророчествам, и поэтому Павел почел нужным предупредить их, чтобы они не уничижали этого дара, ибо, уничижая его, они этим угашали самого Даятеля, то есть Духа Святого. Как же разрешить этот вопрос? Во многих местах это стало серьезной проблемой. Нашлись пророки, которые напророчествовали так, что разрушили дело Божье. Библия, говоря о ложных пророках, не говорит, что они не были пророками, но она говорит, что они были ложные пророки. Имеющий этот дар может воспринимать и передавать не только то, что сообщается ему Богом, но, к сожалению, он может воспринимать и личные мысли, или мысли других людей, и еще хуже, он может попасть и под влияние самого дьявола. Вот почему Новый Завет учит, что пророчество нельзя считать непогрешимым и всегда верным. Конечно, мы должны делать различие между Божьими пророками в Ветхом Завете и даром пророчества в Новом Завете. Пророчества, изреченные в ветхозаветное время и вошедшие в канон Священного Писания, они целиком богодухновенны и, следовательно, непогрешимы и достоверны. Это относится также и ко всем пророчествам, вошедшим в книги Нового Завета. Но пророчества, которые изрекались после этого, и дар пророчества, который сегодня практикуется, нельзя считать в этом смысле богодухновенными. Апостол Павел ясно говорит, что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Если бы церковь придерживалась тому, что говорит Слово Божие, то избежала бы ненужных проблем. Что говорит тот же апостол Павел, который сказал: «Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать»? Слушайте, «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Теперь греческое слово «рассуждать» переведено в других местах словами «различать», «усомниться», «сомневаться», «упрекать», «колебаться», «судить», «рассмотреть». Это значит, дорогие мои, что когда пророчествует собрание, то остальные имеют полное право рассуждать, судить, рассматривать и даже сомневаться, было ли данное пророчество от Духа Божьего или нет. И как же следует судить пророчество, от Бога ли оно или из другого источника? Во-первых, мы должны спросить, согласуется ли оно со Словом Божьим. В конечном итоге этим непогрешимым авторитетом мы должны испытывать все, что делается и говорится в Церкви Христовой. Но заметьте дальше, мы можем распознать истинного пророка от ложного по тому, сбудутся ли его слова или нет. Пророк Иеремий говорит: «Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только признаваем был за пророка, которого истинного послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Церковь имеет полное право не считаться с пророком, слова которого не сбываются. Дальше пророка следует судить по его жизни. Чтобы быть истинным пророком, недостаточно только иметь дар пророчества, но необходимо быть в тесном общении с Господом. Его можно судить по его молитвенной жизни. Какое его отношение ко Слову Божьему? Ведет ли он святую и примерную жизнь? Какая его семейная жизнь? И какое свидетельство о нем извне? Человек с этим даром, который не бодрствует, попадает под влияние других людей и даже духов, и тогда его дар делается ущербом для церкви и вообще для дела Божьего. Чтобы испытывать правильность пророчеств, церковь должна просить Господа, чтобы Он помог ей различать духов. Мы не должны верить всякому духу, но должны их узнавать, какие они. Не без значения, что когда Павел перечисляет дары Духа Святого в 12 главе 1 послания к Коринфянам, то после пророчества следующий дар он упоминает – различение духов. А для того, чтобы различать духов, мы должны быть сами в тесном общении с Господом. Как важно, чтобы мы знали Слово Божье, ведь это наш вернейший компас. Если мы им пренебрегаем, то обязательно заблудимся. Но есть еще одно испытание, которому мы должны подвергнуть каждое пророчество. Слово Божие говорит, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Церковь должна судить, она обязана рассуждать, назидает ли данное пророчество или нет, увещевает ли оно к святости и прославлению Бога, к приобретению душ для Христа, и является ли оно утешением для святых. Если нет, тогда пророчество это не от Бога. Дорогие братья и сестры, что говорит Слово Божие? Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Если мы так поступим, тогда благословение Божие будет почивать на нас. Придерживая Слову Божьему, мы прославим нашего Небесного Отца, и тогда о нас будет сказано, что в этой церкви все происходит благопристойно и чинно, ибо Бог не есть Бог неустройства, но мира. Пусть так будет во всех церквах у святых, говорит Слово Божие. А теперь в заключение я хочу сказать тем, которые еще не вошли в ковчег спасения. Вы с Богом не примирены. К вам, мои дорогие друзья, у меня есть радостная весть. Вы можете сейчас покаянием перед Богом и верой в Иисуса Христа стать членами семейства Божия. Слово Божие говорит, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Веруй и жить будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.